новости на волнах Радио Свобода.
И с новостями нас знакомит моя коллега Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Государственная Дума России рассматривает проект федерального бюджета на следующие 3 года. Расследование аварии на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. Политический кризис на Украине обостряется из-за перестановок президента в руководстве Генеральной прокуратуры страны. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект федерального бюджета на 3 года вперед. Впервые бюджет формируется на такой срок. По мнению авторов проекта, это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Моя коллега Любовь Чижова накануне обсуждения побеседовала с заместителем председателя бюджетного комитета Думы по финансовым рынкам и кредитным организациям Павлом Медведевым.
Планировать на короткий срок ужасно неудобно. Что-то начинаешь делать и не знаешь, будет у тебя финансирование через год, а за год что-нибудь построить более-менее солидное невозможно. Через год надо заново торговаться для того, чтобы после первого этажа начать строить второй. Одна неприятность краткосрочного бюджета. Вторая неприятность. Вот сейчас у нас высокие доходы. И ужасно хочется все немедленно потратить. И есть на что потратить. Пенсии низкие, зарплаты у бюджетников такие, что едва-едва концы с концами можно свести. И перспективы не видно. А теперь министр финансов нам показывает перспективу не очень далекую, всего лишь 3 года. Он показывает, что через 3 года у нас профицита бюджета не будет. И разговоры про то, надо стабилизационный фонд пополнять, не надо, прекращаются.
А чем нынешний бюджет отличается от предыдущих? Что-то там особенное есть?
Мы говорим там, скажем, о жилье. С жильем в России, как известно, очень неважно. Попробовать сколько-нибудь заметно сдвинуться в течение 1 года по этому параметру, ну, просто совершенно нереально. За 3 года правительство показывает, как мы сдвинемся. Это, по крайней мере, на бумаге сегодня это ощутимо. Ну и так далее. Другие разные проекты. Пенсии. Каждое очередное повышение пенсии вызывает такую отрицательную реакцию. Ну что ж так мало прибавили? Ну, на 3 года, хоть понятно, как эти небольшие прибавления, в конце концов, все-таки дают худо-бедно, но некоторые ощутимые результаты. В 2007 году растет базовая часть пенсии на 7,5% с 1 апреля, с 1 октября на 13%. С 1 апреля 2008 года базовая 7%, с 1 августа на 14%. В 2009 году с 1 апреля 6,8%, с 1 октября 18%. Вот когда на 3 года видно, хоть можно оценить, что происходит, иначе каждое повышение воспринимается как некоторые точечные, и оно-то действительно не очень большое.
Павел Алексеевич, вы знаете, что обидно, что за каждым повышением зарплаты бюджетникам и повышением пенсии пенсионерам вдруг внезапно следует очередное повышение цен на что-то?
Нет, то, что я прочитал, это чистое повышение, с инфляцией извлечено. База все-таки очень низкая, поэтому, конечно, хотелось бы большего, но очень возможно, что в процессе выполнения бюджетов мы все-таки сможем пенсии увеличивать быстрее.
С Павлом Медведевым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам и кредитным организациям, беседовала моя коллега Любовь Чижова. Теперь о кризисе на Украине. В связи с перестановками в руководстве Генеральной прокуратуры страны кризис обострился. Президент Украины Виктор Ющенко уволил генерального прокурора Святослава Пискуна. Подробности узнаем у нашего киевского корреспондента на прямой связи с московской студией «Свободы» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит в Киеве и как развивались события в последние часы этой ночью?
Добрый день, Михаил. Всю минувшую ночь в Генеральной прокуратуре Украины находился милицейский спецназ, который подчиняется только правительству. Не покидал главный кабинет этого ведомства, уволенный накануне президентом с поста генпрокурора, но считающий это решение незаконным, Святослав Пискун. Вместе с ним в здании были несколько десятков депутатов от коалиции. И правительство, и парламентское большинство не признают отставку Пискуна. Сам Пискун, которого накануне видели на футбольном матче в Донецке в одной компании с премьером Януковичем и влиятельным бизнесменом Ринатом Ахметовым, заявил, что президент подписал указ о его отставке, поскольку он не захотел стать карманным прокурором. Ночью в помещениях Генпрокуратуры оставались несколько депутатов от оппозиции и сотрудники управления госохраны. Это управление подчиняется только президенту, и его сотрудники охраняют все главные госучреждения страны. Ближе к утру милицейский спецназ вытеснил из здания работников госохраны, и сейчас только милиция контролирует прокуратуру. Ее здание пикетирует более 3000 как сторонников правящей коалиции, так и оппозиции. Известно, что назначенный президентом, исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук, возбудил уголовное дело по факту насильственного захвата органа власти. Речь идет о Генеральной прокуратуре. Впрочем, милицейский спецназ, известно, вот это произошло, когда милицейский спецназ силой занял помещение прокуратуры. И по некоторым данным, приказ главе МВД был отдан лично Януковичем. Бурные события сейчас развиваются не только вокруг Генпрокуратуры, но и Конституционного суда, который пока контролируют сотрудники президентской госохраны. Очередное заседание суда по президентскому указу о роспуске парламента перенесено на следующую неделю из-за отсутствия кворума. Из 18 судей на рабочих местах оказались только 10, остальные неожиданно ушли на больничный. Несколько часов назад стало известно, что Шевченковский районный суд Киева отменил свое же постановление, согласно которому троим судьям, уволенным ранее президентом, было запрещено выполнять свои обязанности. В Киеве сохраняется довольно напряженная обстановка. Возле административных зданий стоят автобусы с милицейским спецназом. Однако на улицах нет ни военных, ни бойцов президентского спецназа, которых очень опасается коалиция. Следует также сказать, что президент Ющенко отменил свой визит в Чехию на саммит лидеров центральноевропейских государств. В Киеве остается и премьер Янукович. Он должен был сегодня участвовать в заседании глав правительств СНГ в Ялте. И по последней информации, Ющенко пригласил Януковича на переговоры. Михаил?
Владимир, скажите, а что говорят на Украине политологи и политики украинские о том, может этот кризис перерасти в вооруженное противостояние силовых структур, вот о котором вы говорили, невооруженным?
Михаил, такие варианты ранее практически все категорически исключали. Сегодня же многие допускают такой сценарий. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко накануне заявил, что в случае необходимости армия может быть задействована в наведении конституционного порядка в стране. Депутаты, которые не признают указ президента о роспуске Верховной Рады, уже отреагировали на эти слова министра и собираются на своем заседании отправить Гриценко в отставку.
Владимир, у меня еще один вопрос. Все происходящее на Украине сегодня, минувшей ночью, в России называют даже попыткой государственного переворота. Как это оценивают на Украине? Так ли?
Вы знаете, обе конфликтующие стороны обвиняют друг друга и в попытке государственного переворота, и в узурпации власти. Президент говорит, что то, что происходит сейчас, это ползучий захват власти, и фактически в этом же его обвиняет Янукович. Политики из противоборствующих лагерей считают, что все-таки президент и премьер вынуждены будут пойти на взаимные уступки, чтобы найти выход из политического кризиса, а он уже продолжается, напомню, почти 2 месяца.
Спасибо вам, Владимир. На прямой связи с московской студией из Киева был наш корреспондент Владимир Ивахненко. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассматривает проект федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В Дагестане при обстреле автомобиля Министерства внутренних дел погиб милиционер. 3 человека ранены. Власти Якутии оценили почти в 180 миллионов рублей ущерб от весеннего паводка. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 25 мая, пятница. Переходим к обзору прессы, обзору центральных российских газет. Что будет с ценами на бензин в России? Будут ли они расти На этот вопрос сегодня пытаются ответить сразу несколько центральных изданий. О публикациях на эту тему Вероника Баде.
Издание «Газета» сообщает, что цены на бензин в России выросли в апреле на 12,1%. Имеются в виду цены производителей. Для сравнения, в марте рост составил 4,3%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики России. В апреле 2007-го удорожание бензина наблюдалось у производителей в 15 субъектах Российской Федерации. А вот на уровне марта цены сохранились лишь в 3 субъектах. Это была информация из издания «Газета». Аналитики полагают, что рост обусловлен стечением обстоятельств, сезонным ростом спроса, ростом мировых цен на нефть и размером экспортных пошлин на нефть, отмечает «Коммерсант Дейли». Они не ожидают дальнейшего роста оптовых цен. А в сбытовых компаниях уверяют, что существенного роста розничных цен на бензин в ближайшее время не будет. Кстати, розничные цены за месяц выросли всего на 0,2%. По мнению вице-президента Московской топливной ассоциации, объединяющей владельцев независимых АЗС Григория Сергиенко, причиной роста оптовых цен стала комбинация низких экспортных пошлин и роста мировых цен на нефть, продолжает «Коммерсант». Это побудило нефтяные компании увеличить экспорт нефти, что привело к снижению предложения на внутреннем рынке углеводородов. По его мнению, рост оптовых цен не приведет к росту розничных. Цитирую, «в течение осени-зимы оптовые цены упали более чем на 20%, а розничные всего на 1%. Сейчас цены поднялись примерно до уровня максимума сентября-октября 2006 года», пояснил господин Сергиенко, отметив, что рост оптовых цен будет недолгим. С 1 июня вырастут экспортные пошлины, привлекательность экспорта уменьшится и предложение на внутреннем рынке увеличится. По мнению эксперта, ситуация с ценами будет стабильна до 1 августа, когда правительство в очередной раз пересмотрит размер экспортной пошлины. С экспертом согласен Максим Назаров из Русского топливного агентства. Вот что он сказал «Коммерсанту». Последние 2 недели оптовые цены не растут. Наметилось даже некоторое снижение. Производители вынуждены конкурировать за покупателя и снижать цены. Но это скорее не тенденция, а коррекция. И в ближайшее время цены стабилизируются. А вот газета «Новое известие» опасается, что дешевого бензина скоро не станет. Дело в том, что Совет Федерации готовит законопроект, который обяжет нефтеперерабатывающие заводы перейти на производство бензина не ниже стандарта Евро-3. Предполагается установить 2-3-летний переходный период, по окончании которого НПЗ, не перешедшие на выпуск такого топлива, будут облагаться дополнительным 10% налогом. Процесс перехода дорогой и долгий, поскольку речь каждый раз идет о строительстве новой установки, стоящей примерно $500 млн. Ясное дело, что далеко не все заводы могут потянуть эти расходы. Однако, полагают нефтяники, это не трагедия. В России нужен не только такой бензин. Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко видит в предложении сенаторов лоббизм интересов именно крупных компаний, которые в краткие сроки могут перейти на новый стандарт. По словам господина Сергиенко, сейчас в правительстве готовятся технические регламенты, которые определят порядок перехода на новые стандарты. С 2009 года будет необходимо производить бензин не ниже Евро-3, с 2010 Евро-4, а с 2014 Евро-5. Однако при этом не будет запрещен оборот и старого бензина. У страны огромные стратегические резервы такого топлива, которые тоже надо как-то реализовывать. Как бы то ни было, нефтепереработчикам, у которых нет денег на модернизацию, остается надеяться только на вечную волокиту в правительстве. Техрегламент о бензине ходит по ведомственным кабинетам уже 2 года. У потребителей же другая забота. Если дешевый бензин будет дефицитным, цена на него взлетит. Таков прогноз «Новых известий». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас поговорим об операции в Ираке. Как вы слышали, Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. А президент США Джордж Буш, выступая накануне, предрек трудное лето американским солдатам в Ираке. Потерь будет больше, заявил глава Белого дома. По разным данным, за время иракской кампании, со времени ее начала, погибли свыше 3000 военнослужащих США. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Буш предупредил, что в предстоящие летние месяцы следует ожидать тяжелых боев в Ираке. Это лето станет критическим периодом новой стратегии. Последняя из 5 бригад подкрепления, посылаемого нами в Ирак, прибывает в Багдад к середине июня. В то время как это подкрепление будет выполнять свою миссию, враги свободного Ирака, включая Аль-Каиду и другие вооруженные формирования, продолжат взрывать и убивать в попытке остановить нас. Нам следует ожидать тяжелых сражений в предстоящие недели и месяцы. Вероятно, будет еще больше жертв с американской и иракской стороны. Мы должны обеспечить наши войска ресурсами, необходимыми им для победы. Неожиданным для многих наблюдателей стал тезис президента, за которым некоторые из них видят потенциальную попытку Белого дома подготовить страну к кардинальной смене стратегии. На вопрос об отношении правительства Ирака к американскому военному присутствию в этой стране Буш ответил так. «Мы находимся в Ираке по просьбе его правительства. Это суверенная страна. Выбор за иракским правительством. Если оно попросит уйти, мы уйдем. Но, думаю, оно понимает, что это повлечет катастрофу, что без войск США и коалиции под угрозу будет поставлено само его существование». Другой важной внешнеполитической темой, затронутой на пресс-конференции американского президента, стала ядерная программа Ирана. Буквально накануне был опубликован доклад МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, содержание которого, по словам официальных представителей США, заставляет еще больше усомниться в утверждениях Ирана о мирном характере этой программы. Весь свободный мир высказался против иранской ядерной программы. Иран же постоянно игнорирует это мнение. На мой взгляд, мы должны усилить режим санкций. Я только что обсуждал это с госсекретарем Кондолизой Райс, и мы с европейскими партнерами займемся разработкой дальнейших санкций. Разумеется, я обсужу данный вопрос с руководителями России и Китая, Владимиром Путиным и Ху Цзиньтао. Эти лидеры должны прежде всего понимать, что Иран с ядерным оружием будет невероятно дестабилизировать весь мир. В их интересах сотрудничать с нами с целью изоляции иранского режима. В докладе, распространенном в среду, Международное агентство по атомной энергии делает вывод о том, что несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН от 24 марта, предписывающую Ирану в 60 дней прекратить всякую деятельность по обогащению урана, Иран продолжает заметно форсировать работы по обогащению, причем без предоставления соответствующих отчетов в МАГАТЭ. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который всегда был склонен усматривать в иранских ядерных исследованиях мирные мотивы, впервые признал, что при таких темпах работ Ирану на создание оружейных ядерных материалов потребуется от 3 до 8 лет.
Рассказывал наш корреспондент Алан Давыдов. На следующий день, после того, как глава МАГАТЭ подтвердил опасения в том, что Иран активизировал разработку ядерной программы, президент США Джордж Буш заявил о необходимости ужесточить санкции против этой страны и обратился к России и Китаю со словами «Если Иран получит ядерное оружие, пострадать могут все». Сообщение о том, что американский флот, в составе которого два авианосца, начал учение в Персидском заливе, недалеко от берегов Ирана, добавило вес решительным заявлениям американского президента. Каким может быть следующий шаг США? Об этом мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института Дэниелом Гуре.
Я думаю, что в следующем акте этого противостояния мы либо увидим шаги Ирана по демонтажу своей ядерной программы, либо, что более вероятно, инициативы в Совете Безопасности ООН, направленные на расширение диапазона санкций. На мой взгляд, есть вероятность того, что санкции могут стать эффективным инструментом давления. Например, если удастся ввести эмбарго на импорт в Иран технологий, связанных с добычей и переработкой нефти. Нефтяной сектор, по сути, единственный источник валюты для Тегерана. И любое падение добычи и экспорта сильно ударит по иранским властям, которые и без того готовы нормировать потребление горючего в стране. Чрезвычайно эффективными могут стать и финансовые санкции, изоляция Ирана от мировой банковско-кредитной системы. Без дешевых займов иранской экономике будет очень трудно выжить. У Тегерана будет меньше средств на дорогостоящие ядерные эксперименты. Подобного рода санкции доказывали свою эффективность в прошлом. Насколько важным для их успеха будет сотрудничество России? Что вы ожидаете от Москвы? К сожалению, того, что и в прошлом, абструкционизма. Москва по-прежнему видит Тегеран в качестве одного из важнейших своих торговых партнеров. Любого рода экономические санкции негативно отразятся на кошельке России и на ее политическом влиянии в регионе. К сожалению, она с крайней неохотой отнесется к идее введения эффективных санкций. Иными словами, вы считаете, что дипломатия вряд ли станет инструментом, который поможет убедить Иран отказаться от ядерной программы? Я убежден в том, что конечная цель иранских властей – овладение оружейными ядерными технологиями, которые позволят им создать атомную бомбу в любой момент. И в тот короткий отрезок времени, от 3 до 8 лет, санкции вряд ли успеют доказать свою эффективность, если они, конечно, не будут драконовскими. А на это не пойдет Россия, да, видимо, и некоторые европейские страны.
С военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института Дэниелом Гуре беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Теперь европейская тема. В Чехии проходит саммит президентов Центральной Европы. Несмотря на название, несколько последних встреч состоялись при участии первых лиц балканских и восточноевропейских стран. В этом году в чешский город Брно съехались 16 глав государств, рассказывает наш корреспондент в Чехии Александра Вагнер.
Идея ежегодного проведения неформальной встречи президентов возникла в 1993 году. В то время глава Австрии Томас Клестель пригласил первых лиц Чехии, Венгрии и Германии на музыкальный фестиваль, который проходил в Зальцбурге. Через год в Чехии состоялся первый саммит глав государств Центральной Европы, на который съехались 7 президентов этого региона. Традиционное количество участников определяет принимающая сторона, поэтому на ежегодные встречи президентов со временем стали приглашать представителей других европейских стран, причем не только входящих в состав Европейского Союза. Количество участников увеличилось до 18. 14-й саммит глав государств Центральной Европы снова проводится на территории Чехии. Президент страны Вацлав Клаус традиционно вынес на обсуждение несколько тем, продолжает Петр Гаек из администрации президента Чешской Республики. Обсуждаются две темы. Во-первых, проблематика стран Центральной и Южной Европы, их взаимосвязи на региональном уровне. Дискуссии посвящены также интеграции Восточной Европы в структуры Евросоюза. Вторая тема – взаимосвязи Центральной Европы и ЕС. Саммит президентов Центральноевропейского региона в прошлом году проходил в столице Болгарии. В итоговом пленарном документе главы государств-участников заявили, что будущее региона связано с дальнейшим расширением Европейского Союза. В начале этого года в ЕС приняли Болгарию и Румынию. Взаимосвязь этих государств с Европейским Союзом и странами Центральной Европы – предмет основных обсуждений. Участники саммита подчеркивают, что от этого мероприятия не стоит ожидать ключевых политических решений или подписания межгосударственных договоров. Президенты встречаются с целью поддерживать дружеские соседские отношения для неформального обсуждения политических и экономических проблем. Программа саммита рассчитана на 3 дня и завершится конференцией президента Чехии Вацлава Клауса и Македонии Бранка Червиновского. В столице Македонии главы государств Центральной, Южной и Восточной Европы соберутся в следующем году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй части нашей программы. Новости двух мегаполисов, репортаж из Подмосковья о проблемах оппозиционной прессы, обзор региональной печати, экономическая панорама и в завершении часа о спорте. Ну а в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» и в Киевском бюро «Свободы». Народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Скибинецкий, ведет программу Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве горит Останкинская телебашня, сообщает МЧС. Пожару присвоен 2-й номер сложности по 5-бальной шкале. Госдума России приняла в окончательном чтении закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональный парламент. Сегодня же депутаты рассматривают проект федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В Буйнакском районе Дагестана сегодня обстрелян автомобиль республиканского МВД. 1 милиционер погиб, 3 ранены. Нападавшие скрылись. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, концентрация метана остается высокой. При взрыве на «Юбилейной» погибли 38 человек. 7 горняков госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии. Власти Якутии оценили почти в 180 миллионов рублей ущерб от весеннего паводка. В эти дни в Якутске и пригородах были потоплены около 700 жилых домов. Спасатели эвакуировали свыше 1500 человек. На Украине продолжается противостояние политических сил в связи с увольнением в четверг генерального прокурора Святослава Пискуна. Верховная Рада и премьер-министр Виктор Янукович обвинили Ющенко в узурпации власти. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще двое военнослужащих США, как сообщило американское командование. Солдаты были убиты в результате нападений в районе к северу от Багдада. В Вашингтоне безрезультатно завершились переговоры лидеров сербской и мусульманской общин Боснии. Президент России Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жан-Клодом Юнкером среди обсуждавшихся тем сотрудничества в банковской и энергетической областях. В российских школах сегодня праздник последнего звонка. По данным Министерства образования, в этом году школу заканчивают около 2,5 миллионов старшеклассников.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями нас знакомит моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 25 мая, пятница. У микрофона Михаил Соленков. И сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Городская оппозиция 26 мая намерена провести несанкционированную властями акцию «Белая лента. Защитим Петербург». Акция начнется в 14 часов на площади Восстания. Ее участники с белыми лентами пройдут по городу и к 15 часам соберутся на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта, где будет установлена картонная фигура ангела. Пришедшие привяжут к ней свои ленты и поставят свечи в знак протеста против действий властей Петербурга. Белые ленты будут раздаваться всем желающим. Москва. Крупнейший в Подмосковье детский санаторий «Кратово», специализирующийся на лечении бронхолегочных заболеваний, может остаться без медперсонала и больше не сможет оказывать качественную медицинскую помощь. Лечебное учреждение оказалось в долговой яме. В исполнительном документе судебных приставов говорится, что санаторий «Кратово» – грубый неплательщик за землю и имущество в бюджеты всех уровней и обязан в срочном порядке возместить государству более 8 миллионов рублей. Министерство здравоохранения, в чем ведении находится детский санаторий, на его проблемы никак не реагирует. Ведомство Зурабова само должно санаторию почти 30 миллионов рублей. Петербург. В течение ближайших 2 лет Эрмитаж разработает тайную маркировку экспонатов. Об этом сообщила главный хранитель музея Светлана Адаксина на встрече с журналистами, посвященной первым 100 дням работы нового главного хранителя. Светлана Адаксина была назначена на эту должность после нашумевшего дела о крупнейшей краже экспонатов из Эрмитажа, обнаруженной летом прошлого года. Ведомство Росохранкультуры потребовало провести полную ревизию фондов, которая займет около 2 лет, сообщила Светлана Адаксина.
Теперь мы проверяем целиком коллекцию. Коллекцию иногда хранят несколько хранителей. И иногда бывает, что при передаче образуются лаконы, которые ни за кем не закреплены. Главное разобраться с документами. И вот я вижу сейчас свою задачу основную, как-то вот правильно продирижировать этим процессом.
Москва. Сегодня для 75 тысяч столичных выпускников прозвенит последний звонок. Охрану порядка во время праздничных мероприятий будут обеспечивать 4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Возле школ будут дежурить усиленные наряды милиции. Под особый контроль будут взяты и традиционные места гуляний выпускников. Бал выпускников московских школ, награжденных золотыми и серебряными медалями, в этом году состоится 26 июня в Гостином дворе. Петербург. В Пушкине пройдет 2-й всероссийский конкурс профессионального мастерства среди тюремных надзирателей. 150 оперуполномоченных исправительных воспитательных колоний, следственных изоляторов и тюрем сдадут экзамены по специальной огневой физической и медицинской подготовке. Москва. 26 мая в Московском детском театре имени Натальи Сац откроется фестиваль «Ожившая сказка». В этом году он посвящен юбилеям классиков детской литературы, 120-летию со дня рождения Самуила Маршака и 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского. В «Ожившей сказке» примут участие телевизионные компании и театры России и Белоруссии. Из московских театров в мероприятии будут участвовать МХАТ, Российский академический молодежный театр, театр Ермоловой и другие. Новости Москвы и Петербурга. 25 мая, Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». В Химках сгорела машина редактора оппозиционной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Пострадавший считает, что машину подожгли. Таким образом, по его мнению, приводится в исполнение угрозы местных властей ему, как редактору оппозиционного издания. В интервью «Радио Свобода» Бекетов заявил, что и прежде ему угрожали неизвестные по телефону, рекомендуя закрыть газету. А на распространителя издания оказывалось давление со стороны местной власти. Подробности узнаем из репортажа Веры Володиной.
В своем заявлении в прокуратуру Михаил Бекетов объясняет, в 4 часа утра, услышав шум, вышел и увидел тени убегающих со двора людей. Обнаружил, что его машина «Лендровер» горела со стороны багажника. Сам он не смог ее потушить, пожарные прибыли через 40 минут, но машина полностью сгорела. Бекетов ссылается на мнение пожарных, что сама машина сгореть не могла. Он считает, что был поджог, который объясняет реализацией угроз ему со стороны властей, ему как редактору оппозиционной газеты.
Почему мы так считаем? Потому что в ряде последних публикаций мы открыто призывали Владимира Владимировича уйти в отставку. В последних выступлениях, где я и моя газета обвиняли главу района Владимира Стеченко в коррупции, в мафии, и заказчиком данного преступления является Владимир Владимирович Стеченко. Прошу привлечь его к ответственности, принять все меры для того, чтобы преступники были найдены.
Михаил объясняет, что газета выходит почти полгода, и практически сразу ему угрожали, советуя газету прикрыть.
И были звонки ночные по борьбе с телефону мобильному, да? Часа 2-3 ночи звонки. Я поднимаю трубку, там, сначала молчание, потом, господи, там, мы с тобой разберемся, перестать выпускать газету. Знаете, это было, сказать, психологически надрыв, ну, чтобы сломать, чтобы испугаться и так далее. И поэтому, как бы, я всерьез даже не воспринимал поначалу. Ну, резвятся ребята, ну, резвятся. Ну, ребята серьезно, как оказалось, так далее. Просто. Все бывшие военные у нас в администрации Химского округа, полковники, майоры, прапорщицы даже есть у нас, которые командуют местным телевидением. Все военные командуют чем-то, каким-то постами. То народным образованием, то командуют здравоохранением, все бывшие военные, то торговлей.
В администрации Химок не отказались прокомментировать то, что сегодня Михаил Бекетов заявил в прессе. Замглавы Александр Даниловский.
Если у человека есть факты, то он, как порядочный человек, естественно, напишет заявление в милицию, в прокуратуру и будет тогда доказывать и добиваться своей правоты.
Редактор «Химкинской правды» утверждает, что власти давят и на распространителей газеты.
Забирают газеты, кричат, если вы будете отстранять, у вас будет проблема. Мы пишем заявление в милицию, нас не слышат, пишем заявление в прокуратуру, не слышат. Магазин стоит на прилавке, забирают газеты, после этого приезжают туда представители водоканала, включают воду, приезжают представители электросети, включают свет. И магазин сидит в темноте. Когда директор магазина приходит, сразу ему говорят, убери газету, все будет в порядке тебе. Он убирает, все в порядке. Где, в какой стране такое может быть?
Объясняет, что именно в его публикациях может не нравиться администрации Химок.
По поводу сходами, большие материалы проходили, просто люди, что он просто там проводится строительство без проектов, над головой самолеты, 25-этажки вывозили. Значит, буквально вчера было совещание проводилось по левому берегу, где собираются вырубить рощу, 40-летнюю рощу на берегу залива, собирают строить коммерческое строительство. Накануне еще раньше, в Ферсановке, где была лесная школа, 6,5 гектар вековых сосен тоже пускают под топор, несмотря на запрет генеральной прокуратуры. Я делаю материал, все равно пускают под топор. У меня вышло тоже в последнем номере. По точечному строительству. Администрация, которая облагает предпринимателей поборами, не стесняет так называемый фонд города. Мы об этом пишем, говорим. Ребята, подайте меня в суд. Давайте в суде разберемся. Нет, мы особо разбираться будем по-другому.
Вопрос к Александру Даниловскому. Действительно ли администрация недовольна публикациями и почему не обращается в суд, если может доказать обратное тому, что печатает газета?
Почему суд не подавали? Я, Михаил Васильевич, пытался ответы писать в его газету на публикации, где были значительно искажены факты, начиная от моей должности и заканчивая реально происходящими событиями. Но он отказался публиковать ответы.
Химкинские власти считают Михаила Бекетова скорее политическим оппонентом, чем оппозиционным СМИ. Михаил подтверждает, что был кандидатом от партии «Патриоты России».
От партии «Патриотов России». Ну, нас не пустили на выборы, совершенно забили и так далее. Обвинение в том, что на кого-то работает. Я свободный журналист. Моя газета. Я делаю ее на те деньги, которые я нахожу.
Александр Даниловский объяснил, что газета создавалась накануне областных и местных выборов в декабре прошлого года.
За 3 месяца до выборов в областную думу он шел кандидатом от политической партии «Патриоты России». Вот что я знаю про эту газету. Появился только с момента регистрации своей газеты. Причем он, придя, не скрывал ни от кого, что он нам устроит, имея в виду администрацию, и сказал, что вся его деятельность, вот именно стимул всей работы заключается в личных обидах его.
Михаил рассказал, что в заявлении в прокуратуру он пишет, что химкинский глава Владимир Стреченко преследует его как редактора оппозиционной газеты.
Он дал команду милиции возбудить против меня дело Бекетова. Собрать компроматериалы, что угодно собрать и так далее. Что-то. Ну, наверное, то ли не получалось, то что... Я знал, что будет взрыв, но не так вот скоро.
Александр Даниловский.
Очень серьезное заявление со стороны. стороны Михаила Васильевича, особенно если касается уже он на личности перешел.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов был основателем другой городской газеты «Химкинские новости», но в 2000 году ушел работать в парламентскую газету, а затем стал обозревателем отдела политики в «Литературной России», а перед учреждением его нынешней газеты был помощником одного из российских сенаторов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Отправляемся из Москвы и Петербурга в Омск. В эфире «Свободы» – обзор региональной прессы. Строительство плотины на Иртыше, судьба городских памятников и рекорды местного губернатора. Среди главных тем публикаций омских газет. Обзор подготовила Татьяна Кондратовская.
Представление Леонида Полежаева на пост губернатора дало повод вспомнить Леонида Брежнева. Его рекорд пребывания у власти грозит побить омский губернатор. Он правит областью уже 17 лет, успев поработать председателем облисполкома и четырежды стать губернатором. Главным событием минувшей недели стали депутатские слушания о строительстве на Иртыше плотины. 20 лет назад такой проект уже обсуждался, но был закрыт как экологически опасный. Тогда он назывался Южно-Омской оросительной системой. Иртыш мелеет, осушаются водозаборы, судоходство между Омском и Казахстаном давно прекратилось. Немалый вклад в обмеление реки вносит канал Иртыш-Караганда, проложенный в Казахстане в советское время под руководством Леонида Полежаева. «Река просит помощи, Иртыш просит наводнения», называются статьи в областной газете «Омский вестник». Они рассказывают о том, что президент поддержал инициативу губернатора по строительству плотины и созданию гидроузла. «Настанет день, и Иртыш вновь обретет полноводное русло», — уверенно предрекает газета. Со страниц городской третьей столицы Иртыш тоже взывает о помощи. «Спасение Великой Сибирской реки обсудили депутаты», — отчитывается корреспондент и цитирует многочисленные хвалебные отзывы. В Омске не осталось независимых экологов. Некому трезво оценить последствия затопления плодородных земель. Впрочем, как пишет независимый «Ваш Ореол», участки в пойме Иртыша давно скупают коммерсанты. Видимо, они раньше всех получили доступ к информации о возможном месте строительства плотины. Еще один привет из прошлого громыхнул неделю назад. В самом центре Омска, рядом с магазином «Детский мир», среди бела дня на тротуар обрушилась стена старинного одноэтажного здания. По счастливому стечению обстоятельств рядом никого не было. Газете «Труд-7» в Омске арендаторы рассказали, что здание вроде бы принадлежит военным, но восстанавливать его они не собираются. Найти того, кто отвечает за дом, никому не удалось. Чиновники и не собираются искать хозяев, потому что жертв не было. «Подождем пострадавших», — грустно резюмирует новое омское слово. А «Ваш Ореол» напоминает, как недавно прокуратура проверила около 100 зданий памятников старины и сделала вывод, что со многими из них в любой момент может произойти подобное. Жизнь памятника в Омске вообще полна сюрпризов. Памятник Достоевскому все 6 лет существования периодически терял части тела. К дню города благоустроители выкрасили его масляной краской. А неделю назад Федор Михайлович исчез с постамента. Первыми забили тревогу посетители омского форума в интернете. Но только после вмешательства журналистов чиновники объяснили, что памятник не сбежал и не украден. Через газету «Четверг» они сообщили, что на место бетонной скульптуры решили поставить бронзовую. Так солиднее. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Это был обзор омских газет, а в Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода», новости.
В Москве горит Останкинская телебашня, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Госдума России рассматривает проект федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В Кемеровской области опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная». На Украине продолжается противостояние политических сил в связи с увольнением в четверг генерального прокурора Святослава Пискуна. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. В нем впервые доходы бюджета от экспорта нефти и газа будут отделены от всех остальных. Основные нефтегазовые доходы будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут учреждены на основе нынешнего стабилизационного фонда. Его объем к 1 мая составил 114 миллиардов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» намерена объявить до конца года конкурс по выбору управляющих компаний для железнодорожных вокзалов. По словам вице-президента РШД Михаила Акулова, интерес к такому конкурсу проявили некоторые зарубежные компании, в частности, из Франции и Германии. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в России за 3 первых месяца 2007 года, увеличился на 4% по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года и составил 82,3 миллиарда рублей, сообщило Министерство регионального развития. По текущему обменному курсу это примерно 3,2 миллиарда долларов. Крупнейшая в Соединенных Штатах электронная фондовая биржа NASDAQ покупает за 3,7 миллиарда долларов шведскую биржу OMX. Она возникла в результате объединения 7 более мелких фондовых бирж региона и является на сегодня самой крупной в Скандинавии и 6-й по величине биржей Европы. Ее главным акционером является холдинг-инвестор, контролируемый семейством Валенбергов, шведских финансистов. В прошлом году NASDAQ дважды пыталась купить лондонскую фондовую биржу, крупнейшую в Европе. Оба предложения были отвергнуты, хотя NASDAQ уже владеет почти 30% акций лондонской биржи. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25,90, на завтра 25,91, к евро на сегодня 34,83, на завтра предположительно 34,80. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. И со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Что нового в мире спорта?
Итак, сегодня в выпуске: смена руководства сборной России по биатлону, киевский «Арсенал» обретает нового хозяина и прощание с Александром Рошалем. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Первый командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Екатеринбурге. Сборная России победила в 5-м туре команду Грузии 3-1, а лидер первенства сборная Китая обыграла команду Украины 3,5 на пол очка. Китаянки набрали 9 очков, у россиянок 8, у украинок 7, у шахматисток Грузии 6 очков. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации продолжается финальная серия в Восточной конференции. Сегодня Детройт победил Кливленд 78-76 и повел в серии 2-0. Итальянец Данило Ди Люка выиграл 12-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия. Вслед за ним на финише этапа, проходившего между городами Скаленге и Брианкон, были его соотечественник Джильберто Симони и Энди Шлек из Люксембурга. Ди Люка вернул себе розовую майку лидера общего зачета. Вслед за ним идут Марцио Брузингин из Италии и испанец Давид Аройо Дюран. Совет Союза биатлонистов России утвердил новым старшим тренером с женской сборной России по биатлону Александра Селифонова. Бывшему главному тренеру сборной Валерию Парховскому совет выразил недоверие, несмотря на то, что ранее тренерский совет Союза биатлонистов России признал его работу удовлетворительной. Мужскую команду в будущем сезоне по-прежнему будет тренировать Владимир Аликин. На теннисном турнире в Стамбуле в четвертьфиналах Елена Дементьева выиграла у Каталины Кастани из Колумбии, а Мария Шарапова у Агнешки Радванской из Польши. Теперь в полуфиналах Шарапова сыграет с Араван Резаи из Франции, а Дементьева с украинкой Аленой Бондаренко. Россиянка Елена Веснина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге. Она уступила француженке Марион Бартоли. Еще один россиянин Николай Давиденко также не смог пробиться в полуфинал на турнире в австрийском городе Пёртшах. Давиденко уступил аргентинцу Хуану Монако. На киевский футбольный клуб «Арсенал» нашелся покупатель. Им стал известный бизнесмен Вадим Рабинович, который гарантировал полное содержание команды. Примерно две недели назад наш киевский автор Максим Максимов анализировал сложную ситуацию, которая сложилась в команде и вокруг нее. Сейчас новый поворот в деле и, соответственно, новый рассказ Максима Максимова.
В результате нескольких раундов переговоров достигнута стопроцентная договоренность о покупке киевского «Арсенала». Сейчас начнутся все необходимые процедуры переоформления документов клуба, заявил президент профессиональной футбольной лиги Равиль Сафиулин. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен вопрос об отмене предыдущего решения о ликвидации клуба и замене его новым решением о продаже «Арсенала». Конец цитаты. 3% акций клуба останется в муниципальной собственности, остальные перейдут новому владельцу. До момента продажи «Арсенала» все его расходы будут финансироваться Киевской городской госадминистрацией. Вадим Рабинович является не только президентом авторитетной холдинговой компании «Рико Кэпитал Групп», но и президентом Всеукраинского еврейского конгресса. С 2001 года будущий владелец «Арсенала» является членом директората Всемирной газетной ассоциации, крупнейшей в мире организации, которая объединяет более 18 тысяч печатных изданий. На вопрос, готов ли он создать конкурентоспособный в Украине клуб, Рабинович отметил, что все проекты, которыми он занимался ранее, конкурируют на высшем уровне, значит, и у «Арсенала» надежда есть. Во всяком случае, похоже, что в следующем футбольном сезоне киевские канониры в средствах нуждаться не будут. Думаю, сенсационная победа Польши и Украины в Кардиффе уже начала позитивно влиять на умы небезразличных к футболу людей. А то, что спорт новому футбольному олигарху не чужд, подтверждает тот факт, что в конце 90-х Вадим Рабинович финансировал баскетбольный клуб ЦСКА «Рика». Однако, по установившейся в Украине традиции, сенсация здесь на сенсации едет и сенсацию погоняет. Сначала поступила информация, что за 4 тура до финиша чемпионата наставник киевского «Арсенала» Александр Заваров уже не является единоличным коучем команды. Тренером-консультантом назначен терпеливо дожидавшийся своего часа Вячеслав Грозный, ранее уже наломавший дров с «Арсеналом». До конца сезона оба тренера будут вместе руководить коллективом, пока «Арсенал» находится на 13-м месте в турнирной таблице. Александр Анатольевич выразил уверенность, что команда сохранит место в высшей лиге. Первой лиге новому собственнику клуба Вадиму Рабиновичу команда не нужна, а за результат отвечать будет Грозный, объявил в интервью одной из украинских газет Заваров. Однако затем не успела эта информация дойти до болельщиков. Стало известно, что главный тренер киевского «Арсенала» освобожден от занимаемой должности, и его обязанности временно исполняет второй тренер Василий Евсеев. А ведь Заваров встречался с Рабиновичем и остался очень доволен новым хозяином. Наконец-то появился человек, который заинтересован в футболе. Думаю, он приложит максимум усилий, чтобы клуб жил. Дай Бог ему здоровья. И вот ситуация кардинально изменилась. «А что же Грозный? Мое мнение о нем только негативное», — признался раздосадованный Заваров. его, наверное, можно понять. Что касается его будущего трудоустройства, то с этим вопросом тренер обещал определиться к окончанию чемпионата. К Заварову уже сейчас проявляют заинтересованность многие клубы, включая Одесский Черноморец. Так что вполне возможно, что Александр Анатольевич поменяет киевскую прописку на одесскую. Интересно, останется ли в этом случае Семен Альтман одним из тренеров национальной сборной, которой 2 июня предстоит очередное испытание на Стад де Франс. Максим Максимов, Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Спортивное обозрение» в программе «Время свободы». Сегодня в Москве прошла церемония прощания с выдающимся человеком, заслуженным деятелем культуры, заслуженным тренером России по шахматам, главным редактором журнала «64. Шахматное обозрение» Александром Борисовичем Рышалем. Газета «Ру» посвятила уже сегодня ему большой материал «Некролог», где приведены отзывы различных шахматных деятелей. В частности, пишется, что Рышаля все ценили и уважали его за профессиональный подход к работе. Он был жестким, требовательным руководителем, но очень честным, хорошим другом и помощником. Он с радостью комментировал ход борьбы на различных международных шахматных турнирах, в том числе и на волнах Радио Свобода, отмечу я от себя, поскольку действительно часто просил Александра Борисовича помочь с комментариями с различных турниров. Благодаря Александру Рышалю, продолжает газета «Ру», был возрожден шахматный «Оскар», приз лучшему гроссмейстеру мира по итогам сезона. В этот траурный день в здание Российской шахматной федерации приехало немало известных людей, но, продолжает газета «Ру», удивило отсутствие экс-чемпионов мира и тех, кто нынче защищает страну в международных турнирах. Если отсутствие Каспарова и Карпова понять можно, первый по политическим мотивам, а второй сейчас в Испании, то почему не было более молодых шахматистов, например, Владимира Крамника, кстати, неоднократного обладателя шахматного «Оскара», понять сложно. Газета «Ру» приводит слова Кирсана Илюмжинова, президента Международной шахматной федерации. Он говорит: «Мы потеряли гуру шахматной журналистики, заслуженного тренера и заслуженного работника культуры Российской Федерации. Я же чувствую, что потерял очень близкого человека», — сказал Кирсан Илюмжинов. Мне остается только присоединиться ко всем словам соболезнования. Александр Борисович Рышаль действительно был талантливейшим журналистом и, повторяю, постоянным автором «Радио Свобода». Ну а сегодня в спортивном календаре теннисные турниры в Стамбуле, Страсбурге и Пёрдшахе, продолжается велогонка Джиро д'Италия и командный чемпионат мира по шахматам в Екатеринбурге. В программе дня также футбол, чемпионат России, матч Химки-Спартак-Москва и матч волейбольной мировой лиги. Также напомню, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о главных событиях в мире спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Речь пойдет о людях, склонных к садизму и мазохизму, но не являющихся психически больными или преступниками. Верно ли утверждение, что зачатки этих качеств есть буквально в каждом из нас? Просто не все позволяют им проявляться. В студию «Радио Свобода» приглашен профессор Александр Тхостов, зав. Кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и удачного дня.
Реальная заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями.
В мире существует много причин для страха.
В Тель-Авиве завершается строительство палаточного городка для жителей юга страны, бегущих от палестинских ракетных обстрелов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.